Здравствуйте. Ну вот звонок и начало. Здравствуйте. Итак,
Здравствуйте.
мы продолжаем читать Плутарха. Мы читаем его избранные жизнеописания. Мы читаем историю о Тезее и Ромуле. Это самые древние герои, жизнь которых описывает Плутарх. Вот, Плутарх жил 2000 лет назад. Те, кого он описывает, Тезей и Ромул, жили от нашего времени, ну, примерно 3000, Тезей 3200 лет назад, а Ромул чуть поближе к нам, примерно 2800 лет назад. Если верить древнегреческим мифам, Плутарху, и считать их историческими личностями. Я верю, я считаю их историческими личностями, но какое-то количество людей, какое-то количество исследователей считает, что это выдумки. Вот. Учитывая, что эти тексты, тексты Плутарха, переполнены именами, событиями, словами, идеями и концепциями, которые понятны были в то время, а не понятны сейчас, мы, читая Плутарха, несмотря на то, что все здесь ясно и понятно, тем не менее вынуждены постоянно уточнять значение слов, рассказывать о событиях, местах, географии, истории, историческом контексте того, что здесь происходит. Поэтому с одной стороны, мы движемся медленно, а с другой стороны, нам и спешить некуда. Сколько бы мы не прочитали все наше, в том смысле, что любая часть Плутарха, прочитанная и осознанная нами, делает нас более грамотными, более знающими, более умными, более эрудированными. Да-да, более умными, потому что мы вынуждены исследовать, мы вынуждены связывать некоторые события между собой, мы вынуждены связывать древние события с современными. И это, естественно, развивает ум человека, то есть эрудиция, знание, умение мыслить, умение исследовать. Вот что нам дает Плутарх. Мало того, это прекрасное чтение позволяет нам и окунуться в ту историю, которая лежит в основе нашей европейской цивилизации, то, как мы ее сейчас видим, знаем. Вот до этого доросло за 3000 лет, за 2000 лет. Вот. Ну и это соприкосновение с Плутархом содержит еще и примеры действий различных личностей. И поэтому можно сказать, что это вдохновляющее чтение. Так его воспринимали, в общем-то, все люди последующих веков после Плутарха и до нас. Ну, или как в последние 10, там, 20 лет появился такой термин «мотивирующий текст». То есть это еще и мотивирующий текст. А перед тем, как начать наш вот этот вот урок, наше занятие, я просмотрел, вот нам осталось какое-то количество страниц, они все переполнены, как я уже говорил, именами, незнакомыми словами. Поэтому мы сделаем так. Мы пробежимся по Тезею, вы уже познакомились с этим героем и в каком-то смысле даже уже сроднились с ним. Он вам стал понятен, известен, и дополнительную информацию о нем вы можете получить самостоятельно. Что касается Плутарха, как я уже сказал, каждый абзац этого текста содержит много информации, много интересного. Читать его нужно медленно и внимательно, и это вы будете делать сами. А я вот просто пробегусь по некоторым точкам, и после этого мы перейдем закончим таким образом ту часть этой истории сравнительных жизнеописаний, где речь идет о Тезее, и начнем Ромула. Начнем для того, чтобы вы самостоятельно сами могли это прочитать и продолжить. А я напомню, что сравнительное жизнеописание Плутарха устроено таким образом. Он берет одного известного человека из греческой истории, он берет еще одного известного человека из римской истории, он подбирает людей, которые чем-то похожи, характером, обстоятельствам, в которых они действовали, может быть, чем-то еще, и рассказывает о них. И потом он их сравнивает. Здесь книга называется «Избранное жизнеописание», иногда она называется «Сравнительное жизнеописание». Сравнительное именно по той причине, что берутся две великие личности, рассказывается о каждой из них, греческой, римской, и сравнивается. Всего известно, до нас дошло в полностью и в каких-то отрывках 48 таких историй. И вот существует такая вот книга, которая называется «Избранное жизнеописание». Она в двух томах, и она содержит 24 жизнеописания. А мы читаем первый том, и вот первые эти жизнеописания, первую историю о Тезее и Ромуле. Какие важные пункты в биографии Тезея? Почему я говорю в биографии? Потому что биография предполагает то, что было на самом деле, некоторое научное изучение. А Тезей все-таки мифический персонаж. И небольшая вероятность того, что эта история была сочинена, что это как будто бы художественный персонаж, но не без того, конечно, что некоторые события с ним происходящие, они имели прототипов живых людей. Вот небольшая вероятность того, что это художественный персонаж, или, другими словами, вымышленный, сохраняется. Поэтому, говоря о его биографии, нужно понимать, что это мифологическая биография. Или, говоря об истории Греции этого периода, нужно понимать, что это мифологическая история. Она до нас дошла не в виде документов, не в виде исторических летописей, а исключительно в виде рассказов. Кого? Поэтов, трагиков, комедиографов, то есть тех людей, которые писали пьесы для древнегреческого театра. Но других оснований у нас для того, чтобы рассматривать то время, попросту нет. Что дошло, то дошло. Это читаем и ориентируемся. Что касается Плутарха, он находился в те времена, 2000 лет еще назад, в той же самой ситуации. Поэтому он взял все, что дошло до него, и постарался своим взглядом исследователя и ученого очистить от лишних сказок, мифологических черт, увидеть за вот этими полувымышленными и, может быть, несколько искаженными в устной передаче, а передавались долгое время эти истории устно, увидеть живые события живых людей. Вот. И именно этим ценна книга Плутарха. То есть он через свое научное сознание, как через сито, и находясь на 2000 лет раньше нас, просеял весь этот материал и очень хорошо изложил его и отправил нам эту посылку нам в будущее. Так вот, что еще интересно о Тезее? Затем, как рассказывает Филохор, ну, один из историков того времени, и некоторые другие, Тезей уехал в Эвксинский понт. Кто знает, что такое Эвксинский понт? Тогда я скажу. Так греки называли Черное море. Вот то море, которое у нас находится в южной части России, оно называется Черное море. А греки его называли Эвксинский понт. Понт – это море, а Эвксинский означает... Эв – это всегда такая приставка. Эв, Ев, Евпатор, Евангелие – это что-то хорошее, доброе, благое. А ксинский, ксен, ну, знаете слово, ксенофобия. То есть ксен – это иностранец, это чужеземец. И вот эвксинский – это доброжелательный, благожелательный к чужеземцам. Когда греки плавали туда, то море их встречало, ну, видимо, хорошей погодой, хорошими берегами, и они его назвали эвксинским. Но это было позже того, как они открыли и какое-то время уже плавали по этому морю. Когда они впервые приплыли в Черное море, оно встретило их бурями и грозной погодой. И сначала они его называли Аксинским понтом. То есть анти, против, то есть против чужеземцев, негостеприимным. Ксен, кстати, еще не только чужеземец, а гость. Негостеприимным. И лишь когда они уже его более или менее обжили, они поменяли его название с Аксинский понт на Евксинский понт. То есть с недоброжелательного на доброжелательный. Ну, и они исследовали берега Черного моря, основывали там свои колонии. Колонии – это небольшие поселения или небольшие города. И так вот греки осваивали эту территорию. Ну, нам это море известно как Черное море. Там у нас сейчас всякие там курорты, здравницы, санатории. То есть очень теплая, хорошая погода. Так вот, затем, как рассказывает Филохор и некоторые другие, Тесей уехал в Эвксинский понт, в поход на амазонок вместе с Гераклом. А другие рассказывают, историки пишут и рассказчики пишут Плутарх, что Тесей уехал позже Геракла на своем собственном корабле и тоже сражался с амазонками и взял одну из них, царицу, в плен. То есть нам важно, что на берегах Черного моря жили амазонки. Амазонками назывались племена, которые состояли исключительно из женщин. Они скакали на конях, стреляли из луков, они воевали, и про них даже известно, что для того, чтобы лучше стрелять, они себе прижигали правую грудь, чтобы она не мешала вот натягивать лук. Они были воинственные, и их боялись все племена, и воины, мужчины, можно сказать, физически-то более массивные, и в этом смысле более сильные, они опасались связываться с амазонками. Но такие великие герои, как Геракл и Тезей, ходили в какой-то вот поход на амазонок. А другие рассказывают, что они защищались, что амазонки пошли на Грецию и даже доходили до каких-то городов. И в обоснование этого своего рассказа древнегреческие авторы приводят названия, связанные с амазонками на территории Греции, и всякие там могильные холмы, небольшие курганы, которые народные предания связывают с тем, что здесь похоронены амазонки. То есть, значит, была такая версия, что амазонки пришли в Грецию, те защищались, сражались, какие-то амазонки погибли, и их там торжественно похоронили. Вот такая история. Вот. И, соответственно, вот большая история о Тезее и амазонках – это на ваше самостоятельное рассмотрение, самостоятельное изучение. Но знаете, что такой эпизод в биографии Тезея был? Что еще произошло? Что нам известно о Тезее? Вот, мы знаем из древнегреческих мифов такое имя, как Елена, Елена Прекрасная. Это именно из-за нее разгорелась Троянская война. Персей ее похитил, привез, вот, и из-за нее ахейцы пришли
после. Почему? Не Персей.
Ой, прости. Прости, так.
Какой-то пастух.
Секундочку. Персей, господи, ну, Александр, у него еще кличка была Александр, не Персей, конечно.
Парис.
Парис, елки-палки, Парис. Борис, почему я говорю, что кличка была Александр, потому что Александр – это сейчас имя. Спасибо за поправку, Михаил. А в те времена, в древние, Александр, победитель людей, это было что-то никнеймом. Постепенно этот никнейм вошел в местную культуру и стал именем греческим. Александр Македонский прославил это имя на весь мир, и вот оно дошло до нас, и меня тоже, например, зовут Александр. Ну, вот такая вот история. Парис. Парис выкрал Елену, из-за нее произошли громадные события, Троянская война. А как связан Тезей и Елена? И вот мы читаем. Тесею, по словам Гелланика, это один из историков, было уже 50 лет, когда он похитил Елену, слишком молодую для него. Греки похищали женщин, похищали девушек, и похищали будущих невест. И вот здесь вот грекам известно было, что Тезей похитил Елену. Но он ни в коем случае не женился на ней, он ее привез, и она где-то там вот росла в этих Афинах. Так вот, он похитил, а братья Елены, узнав об этом, искали, а братья тоже были герои, два брата. И вот они пришли, в конце концов, за Еленой, разрушили афинские стены, вот, победили афинян, забрали Елену, а мать Тезея, ее звали Этра, они увезли, увезли с собой в Спарту, и потом, когда Елена убежала вместе с Парисом, а мать Тезея стала рабыней, служанкой Елены. И потом, когда Елена из Спарты убежала в Трою, она взяла с собой Этру, уже старую пожилую женщину, которая была матерью Тезея. И когда греки разгромили Трою, вот и тогда мать Тезея была освобождена, и она вернулась в Грецию. Вот такая вот история, связанная с Тезеем, Еленой, матерью Тезея и Троей. Это тоже интересный пункт. Знаете об этом. Всякие подробности вы можете прочитать как у Плутарха, так и, наверное, в других источниках. Вот, в конце жизни Тезей добровольно сложил с себя власть, властные полномочия, вот, умер он не в бою, а по одной версии, то ли его погубили, столкнув со скалы, то ли он сам подскользнулся, упал, ударился и умер, вот. Ну, я бы это связал с тем, что вот то, что он украл Елену, это был такой не очень хороший поступок, и дальше жизнь его покатилась под уклон. Вот. Но, тем не менее, греки, естественно, о нем помнят, и тогда помнили, и его похоронили, и потом перезахоронили, вот, и потом его через много лет находили и даже специально искали его гробницу. Некоторые там были запутанные обстоятельства. Вот. И, соответственно, все эти истории нам рассказывает Плутарх. Рассказывает всю эту историю от, ну, можно сказать, до троянских времен. Это было за 1200 лет до Плутарха, до окончания персидских войн. Ну, это примерно 400 год до нашей эры, условно, там 400 с чем-то лет до Плутарха. Вот таким вот образом. И что-то он нам дальше, вот, Плутарх тут, ссылаясь на Диодора, путешественника, рассказывает. Вот это есть. Прекрасно. А мы переходим к той части, которая называется Ромул. Кто и почему дал городу Риму его славное и всем известное имя? Об этом писатели говорят различно. Одни рассказывают, что пеласги, нам опять встречаются пеласги, это те, кто жили на севере Пелопоннеса, и Плутарх рассказывает, что ионийцы стали ионийцами, как мы их знаем, потому что некоторые племена эллинов смешались с пелазгами, с племенами пелазгов, вот и через долгое время они самоназвались ионийцы. Об этом упоминает Плутарх. И здесь нам пелазги встречаются и в основе Рима. Ну и действительно, у римской и греческой цивилизации много было сходного. Боги у них были практически одни и те же. Некоторые назывались по-разному, некоторые назывались так, что видно, что римское название – это переиначенное греческое. Вот. И эти народы всегда ощущали некоторое родство друг с другом, и даже император Нерон, это имя вам наверняка знакомо, приезжал в Афины, чтобы выступить в качестве поэта и артиста в греческом театре и получить аплодисменты афинян. Настолько высоко римляне ценили греческую культуру греческое одобрение того, что это хорошо, это плохо в культуре, их экспертное мнение, экспертная оценка была очень важна для римлян. А себя римляне ставили на то место, что ничего страшного, что они в искусствах не слишком так хорошо утонченно разбираются, как греки, но зато они могут хорошо воевать, хорошо захватывать земли и хорошо управлять всеми народами земли. Это они ставили себе в заслугу и спокойно переносили культурное превосходство греков. Тем более, что начиная примерно за 200 лет до Плутарха, Греция стала частью Римской империи. Греция стала провинцией Римской империи под названием Ахайя. Кто и почему дал городу Риму, различно. Вот писатели говорят. Одни рассказывают, что пелазги, скитаясь по большей части известных земель и покорив почти все из них, поселились на том месте и назвали город Ромой, Рома, намекая на успехи своего оружия. Другие, что после взятия Трои кучка спасшихся троянцев села на корабли, буря пригнала их к берегам Этрурии, и они кинули якорь при устье Тибра. Тибр – это вот река, на которой стоит Рим, учитывая, что вся Италия – это небольшой полуостров, и там небольшие расстояния. Тибр – это короткая река. Не помню, ну, точно так же, как Темза, не очень длинная река на острове Британии. И здесь. Но что еще важно, назвали город Ромой, Рома. И сейчас, в наше время, итальянцы называют Рим Рома. Мы говорим Рим, итальянцы говорят Рома. В устье Тибра. Их жен... Плавание по морю утомило жен троянцев. Утомило до того, что они не могли более выносить его. Поэтому одна из них, самая знатная и умная, Рома, сожгла корабли. Вот такая вот история. Чувствуя себя на вот этих вот кораблях, двигавшихся по морю долгое время, в условиях самоизоляции, вот это вот Рома вот такой вот устроила протест против этого, чтобы выйти на берег. Мужья сперва сердились, на ее поступок, мужчины, но потом покорились необходимости и поселились в окрестностях Палантия. Мы читаем Палантия и вспоминаем, что Рим стоит на 7 холмах, и один из них называется Палантин. Значит, вот прямо они на том месте, где Рим находится, устье Тибра, назвали Рома, поселились в окрестностях Палантинского холма, Палантия. Вскоре они устроились, сверхожидание хорошо, сверхожидание, значит, никто даже не ожидал, что так хорошо можно устроиться. Им попалась плодородная земля. Кроме того, к ним дружелюбно относились соседи, что тоже редкость, и хорошо, кто-то приплыл, поселился, а соседние племена к ним по-доброму относятся. О, отлично. Они стали уважать Рому и, между прочим, назвали в честь ее город, виновницей основания которого была она. С тех пор, говорят, у римлян остался обычай. Какой обычай? Женщинам целовать в губы своих родственников и мужей, так как, сжегши корабли, они просили мужей перестать сердиться, целуя их и любезничая с ними. Представляете, все, что нас окружает, это кто-то когда-то был тот, кто придумал это, кто первый раз это сделал, сказал это слово, сделал это действие. И вот оказывается, какое-то время назад люди не знали, не умели, и в голову не приходило, что можно целовать друг друга в губы. И вот здесь вот мы говорим, как появилось это действие, этот обычай. Вот так история по таким вот небольшим крошечкам, по вот таким вот конкретным частным случаям создает вот эти вот образцы поведения и эти новые, если хотите, технологии, потому что завязывать шнурки на ботинках – это тоже технология, есть ложкой – это тоже технология, читать буквы – это тоже технология, даже ходить – и то технология, и детей, будущих взрослых людей, их учат всем этих технологий, и этих технологий бесконечное количество. Хотя все они, конечно, мелкие, небольшие и очень понятные. Но их много. Так вот, мы переходим, вот здесь вот точка, и мы переходим к части 2. Нумерация Плутарха, каждого его вот этого рассказа внутри разбита на главки, нумерация ведется римскими цифрами. Некоторые рассказывают, что город назван в честь Ромы, дочери Итала и Левкарии, по другим сына Геракла Телефа. Левкарий, вот у нее разное происхождение по разным рассказам, вышедший замуж за Энея, по другим сведениям, за Аскания, сына Энея. Некоторые считают основателем города сына Одиссея и Кирки, Кирка римская Церцея. Романон его звали, другие латинского царя Рома, Ром был латинский царь, в этой местности отдельно жило племя латинян и отдельно жило племя, которых называли италики, и туда приплыли троянцы, а тут, говорится, и сыновья Геракла. То есть вот это вот греческо-римское смешение, да еще с другими племенами, может быть, даже отдаленно родственными им, вот это лежало в основании Рима. Читаем дальше. Латинского царя Рома, изгнавшего этрусков из этих земель, еще жило мощное племя этрусков, которое технологически и культурно оно было, ну, продвинулось дальше, чем римляне. И римляне многому у них учились, в том числе гончарному мастерству, архитектуре и различным ремеслам. Здесь Плутарх упоминает, изгнавшего латинский царь Ром, изгнавший этрусков из этих земель, этрусков, которые переселились в Лидию, Лидия – это современная Турция, север, из Фессалии, а из Лидии, из Фессалии они переселились в Лидию, а из Лидии в Италию. Вот так вот сделали. Раз, раз. Путь такой они сделали. Но и те, кто совершенно справедливо считает город названным в честь Ромула, герой Ромул, город Рим, рассказывают о его происхождении не одинаково. Одни рассказывают, что он был сыном Энея и дочери Фарбанта, Дикситеи, и ребенком привезен в Италию вместе со своим братом Ремом, что во время наводнения Тибра все лодки потонули, кроме той, где находились дети, и что они тихо пристали к отлогому берегу в том месте, которое спасшиеся сверхожидания назвали Римом. Другие говорят, что дочь названной Троянки, видимо, Дикситея, жена сына Телемаха Латина, была матерью Ромула. Третий, что его родила дочь Энея, отцом был Марс, вот, дочь Энея Эмилия. Но некоторые рассказывают о его рождении совершенно невероятные вещи. И вот далее Плутарх рассказывает подробно вот эту историю, которую он называет «Совершенно невероятные вещи». А мы фиксируем внимание на том, что, обратите внимание, не две-три, а десятки, наверняка, историй, особенно если учитывать не всю историю, а ее эпизоды, десятки версий того, что происходило. Вот что такое мифологическая история тех древних времен. Десятки версий, которые дошли до Плутарха, который это все оформил в одну свою версию и передал нам. У нас наступает сейчас время, которое мы отвели 7 минут на вопросы и беседы. Задавайте вопросы, высказывайте какие-то свои мысли, вот, и двинемся дальше. Говорите.
Да. У меня есть вопрос. У меня возник вопрос.
Да.
Идея. Почему же, раз он так не любил зло и убивал беспощадно разбойников, почему же он похитил Елен тогда?
Отвечаю, Вера, на ваш вопрос. Потому что то, что дошло до нас, это мифы, это сказки. И что было на самом деле, мы не знаем. Но, скорее всего, человек, который вот для нас открывается здесь под именем Тезей, не был совершенством. А вот то, что он добрый, хороший и вот полностью состоит из исключительно совершенств, это так его пытались описать афиняне, родственники и сограждане этого героя, для того, чтобы вся Греция видела его и их вот такими вот крутыми и непобедимыми. Поэтому у греков существовали споры, и многие другие греки говорили, что тех, кого побеждает Тезей, по другим, по их записям, записям не афинским, а тех городов, по которым проходил Тезей, вовсе не были плохими людьми. И что это были, ну, некоторые события, некоторые споры, некоторые войны. Но такого, что Тезей хороший, а те плохие, такого не было. Вот, поэтому тот вопрос, который ты задаешь, это фактически вопрос, как вот этот вот нарисованный для нас десятками версий, и афиняне старались, образ Тезея, почему в нем есть некоторые вот такие проплешины не очень хороших дел. Вот потому, что это все рассказы. И одни люди старались обелить и возвеличить Тезея, а другие говорили, что, в общем-то, он не всегда делал хорошо. Вот такой мой ответ, Вера.
Хорошо, спасибо.
Очень рад.
Мне тоже есть вопрос.
Да, пожалуйста.
Вот римляне назвали свою провинцию, которая сейчас Греция, Ахеей. Это никак не связано с названием Ахейцы?
Наверняка связано. Они не Ахея, а Ахайя.
Вот. Ахайя.
Да, да, да. И, да, да, наверняка это связано именно с ахейцами, с старинным корнем. Как-то похожим образом ее называли то ли хетты, то ли вавилоняне в более ранние времена. Ну, тоже что-то связано с словом ахейцы. Так.
Да, спасибо.
Рад. Хорошо. Хорошо. Раз у нас вопросов вот нет, и как-то мы... Сложнейшие, конечно, вопросы, разбираться вот в этом всем, потому что что-то до нас дошло, что-то не дошло, что-то историческое, что-то мифологическое полностью, но зато интересно и развивает нас. Вот, а я продолжу, раз у нас есть еще 3-4 минуты, про Ромула. Вот это вот часть, как появился Рим, которую сам Плутарх называет чем-то таким вот небывалым. Некоторые рассказывают о его рождении совершенно невероятные вещи. У царя альбанского, альбанский царь, ну, Альба по-римски это белый, вероятно, горы белые, там Албания, это Белогорье фактически. У царя альбанского...
Черногории нашелся антипод.
Да, да, да. Черногория, Монтенегро, да, это Албания, Альба, белый. У царя альбанского Тархея, кровожадного деспота, случилось во дворце чудо. Это чудо мы, значит, вот пропускаем, потому что не нужно оно нам сейчас, чтобы читать. Вот, ну, в его там огне он увидел знак, в очаге, что вот, значит, что у него родится славный сын, богато наделенный нравственными качествами, счастьем и телесной силой. Вот. И, соответственно, ему напророчили, что сын его свергнет. И вот он решил, значит, запереть в тюрьму. Вот тогда он... Так, 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 мы тут... Короче, дело кончилось тем... Тогда он приказал заковать девушек, заставить их ткать, обещая много всяких подробностей. Вот. И у рабыни родилось двое близнецов. Да, ему напророчили, что у рабыни родятся дети, которые его свергнут. Когда у рабыни родились двое близнецов, Тархетий отдал их какому-то тиратию с приказанием убить. Но тот унес их и оставил на берегу реки. Часто приходила сюда волчица и кормила их молоком. До сих пор в Риме стоит статуя вот этой вот волчицы с такими сосцами, из которых молоко сосут волчата, и вот эти вот младенцы Ромул и Рем. Наконец детей нашел пастух. Удивленно он решил подойти ближе и взять их с собой. Таким образом они были спасены и выросши, напали на этого Тархетия и победили его. Об этом, пишет Плутарх, говорит Проматион, автор истории Италии. Был писатель Проматион. Была история Италии. До нас эта книга не дошла. Самое правдоподобное и подтверждаемое самым большим числом свидетельств предания первым из греков принял Диокл, которому почти во всем следовал римлянин Фабий Пиктор. Правда, между ними есть разница в других его подробностях, но в главных чертах предание это заключается в следующем. Читаем Плутарха. Избранное жизнеописание. Вот историю про Ромула. Перед этим мы ознакомились с историей про Тезея. Тезей был основателем Афин, а Ромул – основанием Рима. Поэтому Плутарх в избранных жизнеописаниях, в сравнительных жизнеописаниях рассказывает нам о них, о каждом отдельно. Тезей – Греция, Афины, Ромул – Рим, Рим. И затем он их сравнивает. Вот такой труд взял на себя Плутарх 2000 лет назад. И мы читаем сейчас его книгу. Так вот, основная версия, которую нам подробно рассказывает Плутарх о возникновении Рима, о том, что происходило с Ромулом и Ремом, вот мы читаем сейчас. До этого мы разбирали некоторые не слишком значительные, на взгляд Плутарха, версии. Некоторые он нам рассказывал достаточно сжато, о других просто упоминал, в том, что существуют другие версии. Различные рассказчики и различные историки придерживаются разных версий. Вот таким вот образом строилась история человечества. Ну, пусть даже мифологическая история. Читаем. В числе потомков Энея, а Эней – это троянец после падения Трои. Эней, я уж не помню, был он племянником царя Трои или каким-то дальним родственником, вот. Но это известная личность, есть такая поэма «Энеида», и, соответственно, здесь Плутарх говорит об этом. В числе потомков Энея, альбанских царей, потомками Энея были альбанские цари. Было два брата, Нумитор и Амулий, которые должны были наследовать престол. Амулий разделил все наследство на две части и предложил Нумитору на выбор или корову, или привезенное из Трои золото. Вот какой выбор. Тот взял корову. Имея деньги и располагая вследствие этого большими средствами, нежели Нумитор, Амулий легко лишил его престола. Амулий легко лишил Нумитора престола. Боясь, что у дочери брата могут родиться сыновья, он сделал ее весталкой и осудил на вечное безбрачие и девство. Весталки – это жрицы-богини Весты, и они давали обет, обещание богам никогда не выходить замуж. Ну, соответственно, у них не было детей, и этим обстоятельством воспользовался вот этот вот древний царь, чтобы обезопасить себя от возможных претендентов на престол, которые бы родились по линии его брата. Вот так. Одни зовут ее, эту дочь брата, Илией, другие Реей или Сильвией. Но вскоре стало ясно, вот, что она забеременела, и у нее будет ребенок. Дочь царя Анто горячо просила отца пощадить жизнь Реи. Почему пощадить жизнь Реи? Потому что для жриц это считалось недопустимым, и жриц подвергали казни за нарушение этого обета. Если у нее появлялся ребенок, значит, ее нужно было казнить. Вот. И просили, значит, просили ее не казнить, дочь царя просила ее не казнить, а Амулий запер ее в тюрьму и приказал вот никого к ней не пускать, а она родила двух сыновей замечательной красоты и величины. Еще больше испугавшись, Амулий приказал рабу взять их и бросить где-нибудь подальше. Некоторые зовут раба Фаустолом. Фауст, Фавст – это что-то близко к римскому слову «счастье». Другие говорят, что так звали того, кто нашел их. Раб, положив детей в корыто, отправился к реке, чтобы бросить их в воду. Он увидел, что по реке, а река Тибр, ходят огромные с белыми гребнями волны. Он старался подойти поближе, вот, но струсил и оставил корыто на берегу и ушел. Вода в реке прибывала, наводнением поднято было корыто, течением подхватило его и бережно вынесло на отлогое место нынешний Кермаль. Я как-то искал в интернете слова, похожие на Кермаль, и не нашел. Единственное слово, которое похоже, это Кремль. И увидев это, Кермаль, Кремль, я стал искать, но никаких подобных слов. Слово «кермаль» я не нашел. Вот. Такая связь. Так вот, вынесла на отлогое место нынешний, говорит Плутарх, Кермаль. Ранее, вероятно, оно называлось Германом, пишет Плутарх. Вот еще раз. Это важно. Бережно вынесла на отлогое место нынешний Кермаль, ну, нынешний на 2000 лет назад, современный Плутарх. А раньше, пишет Плутарх, вероятно, оно называлось Германом, потому что родные братья, кавычки открываются, родные братья, кавычки закрываются, родные братья по латыни Германи. Вот слово Германи – это родные братья. Или братья-близнецы. Вот такой интересный корень у слова «Германи», которое нам известно как...
А Германия с этим связана?
Как Германия. И вот это Михаил спросил, да?
Германия. Это Платон спросил по поводу Германии.
Платон, не я.
Вижу, да. Я думаю, что связано. И я думаю, что это связано, знаете, таким же образом, как... Вот сейчас, ну, какое-то время назад говорилось, что украинцы, белорусы – это братские народы. Слышите? Братские народы. И это устойчивое сочетание – братские народы. Те, с которыми хорошие отношения, те, с кем есть историческая связь, общность, но главное – это хорошее настроение. Я думаю, римляне, особенно в начале своей истории, когда они соприкасались с народами и заключали с ними союзы, с некоторыми они воевали, с другими они заключали союзы. О чем? О вечной дружбе. О вечной дружбе, о сотрудничестве, о хороших отношениях. И их, я думаю, они называли братскими народами. И, вероятно, те, с кем они вот соприкоснулись, ну, а те, с кем они соприкоснулись за пределами Италии, это были галлы и германцы. Причем германцы-то как-то себя называли. Там было много племен, у которых у каждого было свое название. И даже если сейчас, вот вы возьмете книгу «Цезарь», ну, правда, «Цезарь» это уже было лет... на несколько сот позже того, как римляне соприкоснулись с германцами. Но, тем не менее, Цезарь, не помню, как его книга называется, ну, он описывает там свои походы, там он называет колоссальное количество вот этих вот племен, и каждая из них имеет свое название. Вот такая у нас здесь загадка и отгадка со словом «Германии» как «родные братья», братья родные на уровне людей и, возможно, братские народы и народы-братья на уровне международных отношений того времени. Вот такой будет вам мой ответ. 4. Вблизи росла дикая смоковница, которую назвали Руминальской в честь Ромула, как думают некоторые, или потому что в ее тени отдыхали жвачные животные, или же вследствие того, что это все вероятнее, что малютки сосали под нею молоко, так как в древнелатинском рума значит сосцы. Рума. Богиню, заботящуюся по верованию римлян о кормлении младенцев, римляне зовут Руминой и приносят ей жертвы без вина, заменяя его возлиянием из молока. Видите, такой штрих оказывается, когда римляне приносили жертвы богам, они делали возлияние вином. Какие-то жертвы и вдобавок вино, окропить вином. И лишь для богини Румины они делали исключение, потому что она заботится о младенцах, и вино заменяли на молоко.
Молочка.
Что?
Специально, чтобы алкоголь будущим детям не вредил.
Да, видимо так, видимо с этим связано.
Потрясающий ход.
Да, согласен. Так вот, приносят ей жертвы без вина, заменяя его возлиянием из молока. И рассказывая о вот этом вот месте, где вот эта вот Руминальская смоковница, Плутарх говорит, здесь лежали дети, когда по преданию волчица кормила их молоком. Эту волчицу и в Риме, в интернете вы можете увидеть этот памятник, бронзовая волчица и сейчас стоит, и ее называют Капитолийская волчица, потому что один из 7 холмов Рима называют Капитолием. Вот нам здесь Палантинский холм уже встречался, а есть еще Капитолийский холм. И то, почему Москву называют третьим Римом, это потому, что и Москва находится на 7 холмах.
Что это за холмы?
У Москвы или у Рима?
У Москвы. У Рима понятно какие.
Я не знаю названия московских холмов.
Я думал, там только Боровицкий и все.
Мне известно, что Москва стоит на 7 холмах, Рим стоит на 7 холмах, некоторые названия римских холмов нам известны. Также нам известно, что Москва называется третьим Римом. Поэтому вот из этих, так сказать, известных нам оснований, пожалуйста, сделай собственное исследование. И, возможно, когда мы позже будем встречаться, в конце нашего вот часа я выскажу некоторые соображения по нашим следующим встречам. Ты расскажешь нам об этих московских холмах. Это будет интересно.
Москвы холм только один.
Москва на 7 холмах. Москва третий Рим.
Ну что? Извините, а тогда почему называли Византию вторым Римом, если она не на 7 холмах?
Ну, она тоже не на 7 холмах, но она... Стамбул. Ее как раз можно продолжением называть, потому что византийцы себя считали римлянами. И это было продолжением Римской империи. Называть можно было.
Верно. Все так. И действительно, Византия, Константинополь, Стамбул – это был один из центров Римской империи. И мы знаем, есть Западная Римская империя и Восточная Римская империя. Я хочу сказать, что несмотря на то, что мы это знаем, это было единое государство. Это было не две страны, это была одна страна. Но она четко вот таким вот образом, можно сказать, регионализировалась. На западе столицей западной части был Рим, а на востоке столицей восточной части империи была Византия. И языки были разные, латинский в западной части, греческий в восточной части. И в тот момент, когда произошли некоторые события и западная часть рухнула, осталась только восточная часть. И она
Византия стала... — это место, где построили Константинополь.
Я думаю, что Константинополь — это просто переименованная Византия.
Ну да, так тоже можно.
Да, да, да. То есть там не было такого, что разрушили, разровняли место, построили. Бывают такие моменты, когда война или пожар уничтожает город, и люди опять селятся на этом месте. И когда раскапывали Трою, там нашли 7 таких слоев: пожар, заселение, пожар, заселение. Но в случае с Византией, Константинополем, Стамбулом, это просто город, который переходил из одних, так сказать, рук в другие, из одного управления в другое, из одной культуры в другую, сохраняя какую-то вот свою целостность в виде зданий, улиц, ну и истории. Вот. Стоит ли Византия, видите, я иногда говорю Византия, иногда Византия, ну, это так можно. Стоит ли она на 7 холмах, я не знаю. Но это тоже отдельно. По причинам того, что это была одна из столиц вот Римской империи, ну, в какой-то момент, вы знаете, в России 2 столицы называли: Москва и Петербург. Старая столица, новая столица.
Ну, или северная столица, и обычная столица.
Северная столица, совершенно верно. Важно, что, ну, допускалось раньше, в прямом или в переносном смысле, существование вот таких вот 2 столичных центров. Вот. А находится ли Византия на 7 холмах? Ну, вам предстоит это узнать самостоятельно.
Ну, у многих стран 2 столицы. Одна культурная, другая политическая, чтобы не...
Это в переносном смысле. А вот когда мы говорим о Петербурге и о Москве, они признавались столицами, ну, почти вот в полном буквальном смысле этого слова. А когда мы говорим о Византии и Риме, вот они признавались столицами в самом полном смысле.
Да, я сейчас говорю про современность.
Да, 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 да. И долгое время даже была такая система в течение 1000 лет, что вот или нескольких сотен лет, что у империи было 4 правителя: 2 Августа, да. 2 Цезаря. Один,
да, Август, я знаю.
Один Цезарь для западной части, и один Август, один Цезарь для восточной части. То есть это полностью были столицы, престолы, верховные власти. И вот такая вот интересная, сложная...
Да и вообще, если вспомнить демократию в Римской империи, там было 2 консула, еще один совет.
Отличается это тем, что между двумя вот этими вот... Цезарь Август в Риме и Цезарь Август в Византии находилось несколько тысяч километров. То есть это были, ну, как отдельные страны, ну, и уж точно отдельные города и отдельные...
Да, и до того, как умер... После того, как умер тот, кто всех их поддерживал, у них там такие игры престолов начались.
Наверняка и после этого, и во время даже это были. Вот, а я хочу сказать, а когда у нас было 2 консула в Риме, это все-таки 2 должностных лица, которые, ну, вот просто находятся в одном зале. Между ними нет разницы в 1000 километров. Это властью одинаковые наделены 2 человека. Вот, отлично, отлично. Что я хочу сказать еще об этой вот двойке? Также нам известно, что у спартанцев всегда было 2 царя.
Да, чтобы один из них не становился слишком сильным.
А и по этой причине тоже. Но вначале это лежало то, что мы знаем про спартанцев, оно возникло из 2 племен. И когда эти племена объединились, вот эти вот 2 царя, они так и остались в истории. И пользуясь случаем, расскажу, что когда римляне в самом начале своей истории объединились с сабинянами, сабинцы. Мы до этого не дойдем здесь, это вот дальше будет в истории, вот дальше вот там о Нуме Помпилии.
Похищение сабинянок.
Верно, похищение сабинянок и Нума Помпилий, второй руководитель, ну что там, царь, предводитель Рима, после Ромула он был сабинянином. И там очень интересную систему придумали римляне и сабиняне. Они сказали: мы не будем избирать 2 царей, но мы сделаем так, что сначала римляне избирают, а потом сабиняне. Но из кого выбирают римляне? Из сабинян. А сабиняне потом будут выбирать из римлян. Представляете, да, 2 народа, И они придумали такую систему. Для того, чтобы нам вместе вот жить, дружить, этот народ выбирает царя на следующий срок из другого народа, а потом тот из этого. Вот такая система.
Но это было недолго.
Да, конечно. Но остроумно, согласись, придумать такое. Вот. Поэтому холмы очень интересно. А мы идем дальше. Итак, да, а я говорил, значит, что вот эта вот волчица, ее сейчас можно увидеть в Риме, она стоит на капитолийском холме, и ее называют капитолийская волчица, ну или по-римски лупа капитолина. Вот, и, значит, здесь говорится, что могла не быть эта волчица, так могли звать женщину, которая была кормилица. Вот. И здесь разбираются, Плутарх пишет, что культ другой Лауренции установлен последующий, перебирает различные варианты этого культа, а мы идем к тому, чтобы опять нам встретились Ромул и Рем. Так вот, брали про Лавренцию. 6. Свинопас Амулия Фаустул унес детей тайно от всех. Некоторые говорят, однако, что с большей вероятностью, что об этом знал Нумитор, который тайно отпускал пищу для малюток. Говорят даже, их отправили в Габий учиться чтению и письму. Кроме того, тем предметам, знать которые необходимо детям хорошего происхождения, и назвали их, уверяют, Ромулом и Ремом, потому что их застали припавшими к сосцу волчицы. Опять появляется волчица. Когда они были еще малютками, их счастливая наружность, высокий рост и красота ясно говорили об их происхождении. Греки и римляне тесно связывали внутреннее качество человека с его внешним. Их боги были прекрасны, на людей они так смотрели. И для них было ясно, что если человек большого роста, красивый, значит, он умный и хороший. Так вот у них это было все четко. Ну, может быть, они и не слишком далеки от истины. Итак, взрослыми оба они были смелы, храбры, гордо смотрели в лицо опасности, вообще отличались непоколебимым мужеством. Ромул был рассудительнее брата и имел способности государственного человека. На сходках между соседями, где шла речь о скоте или охоте, он давал ясно понять, что рожден скорее для того, чтобы повелевать. Ясно давал понять. Ну, видимо, не словами, что я тут главный, а своим поведением, своей твердостью характера, своим умом, проявлявшимся в правильных советах, в правильных поступках, в правильном поведении и, что немаловажно, в правильном виде. Итак, давал понять, что рожден скорее для того, чтобы повелевать, нежели находиться в подчинении у других. Вот почему он был другом равных себе по происхождению и низших, но с презрением относился к людям, не отличавшимся нравственными достоинствами. К царским чиновникам, смотрителям и главным пастухам и не обращал внимания на их угрозы и раздражения против него. Вот так. То есть, когда он проявлялся так, как он считал нужным, прямо и правильно, и это различных главных пастухов, царских чиновников и смотрителей не устраивал, он продолжал это делать так, а, соответственно, они раздражались и даже какие-то угрозы ему посылали. Ну, читаем дальше. «Братья жили и вели себя так, как следует людям благородным. Они считали неприличным бездельничать, лениться, и занимались гимнастикой, охотились, бегали, убивали разбойников, ловили воров и не давали в обиду угнетаемых, благодаря чему приобрели большую известность. Рим, Плутарх. Однажды пастухи Нумитора повздорили с пастухами Амулия и угнали у них стада. Братья не выдержали, напали на обидчиков, заставили их разбежаться и отняли у них большую часть их добычи. Не обращая внимания на гнев Нумитора, они стали собирать вокруг себя массу нищих и множество беглых рабов, внушая им мятежнические замыслы и неповиновение властям. Вот какие были.
Кто-то хочет устроить революцию.
Да, ну да. Раз, когда Ромул был занят жертвоприношением, он был религиозен и умел гадать по внутренностям жертв, был такой обычай, когда разрезали овцу и по узорам на ее внутренних органах какие-то делали...
Но не всегда овцу.
Выводы о будущих. Ну, например, овцу. Да. Ты прав, не всегда. А вот пастухи в этот момент, пастухи Нумитора неожиданно напали на Рема, который шел в небольшом обществе. Ну, видимо, обществе людей себе подобных. В стычке с обеих сторон оказались избитые и раненые, но люди Нумитора одолели и взяли Рема живым в плен. Они привели его к Нумитору в качестве обвиняемого, а тот не решился наказать его лично из страха перед своим суровым братом, но сам явился к нему и просил дать удовлетворение как брату и не давать в обиду своим рабам, как царя. Население Альбы выражало свое неудовольствие и считало Нумитора оскорбленным без всякого повода с его стороны. Это произвело на Амулия впечатление, и он отдал Нумитору Рема в его полное распоряжение. Тот взял его с собой, привел домой и, удивляясь фигуре молодого человека и его необычайно высокому росту и силы, которой никто не мог сравниться с ним, глядя на его мужественное лицо, говорящая его смелой, гордо не поддающейся горю душе, видя полное соответствие между тем, что он слышал о его делах и поступках, и тем, что он видел главным образом, вероятно, по внушению божества, виновника великих дел, напал в уме на верный след и спросил юношу, кто он и чей сын, причем говорил тихо и ласково смотрел на него, внушал ему доверие и надежду. Рем, не робея, отвечал, «Я буду откровенен с тобой. Ты более Амулия достоин носить корону. Ты выслушиваешь и расспрашиваешь других, прежде чем наказать их, а он выдает их без суда. Раньше мы, близнецы, считали себя сыновьями рабов царя Фаустала и Лоренции. Но когда нас обвинили и оклеветали перед тобой, когда решается вопрос о нашей жизни и смерти, мы слышим о себе нечто важное. Опасность, в которой теперь находимся, покажет, правда ли это. Наше рождение, говорят, покрыто тайной. Еще более невероятные рассказы существуют о нашем воспитании в раннем детстве. Нас выкормили те звери и птицы, на съедение которым нас бросили. Волчица давала нам сосать молоко. Дятлы приносили нам пищу, когда мы лежали в корыте на берегу большой реки. Корыто это хранится в целостности до сих пор. Оно с медными обручами, на нем вырезаны непонятные слова, знаки, которые, конечно, окажутся бесполезными для наших родителей, когда нас не будет в живых. Судя по его словам и наружности, Нумитор, принимая во внимание его года, отдался так радостной надежде, что все же решил переговорить об этом при тайном свидании с дочерью, она все еще находилась в строгом заключении. Ладно. Между тем Фауст, узнав, что Рем схвачен и выдан, стал убеждать Ромула помочь ему, открыл ему тайну его рождения. Раньше он только намекал о ней и говорил правду настолько лишь, чтобы братья помнили, кто они. Сам же взял корыто, поспешил к Нумитору, полный страха по случаю создавшегося положения. Он возбудил подозрения, стоявшие у ворот царской стражи. Они задали ему несколько вопросов, он не знал, что отвечать. И не мог скрыть корыто, которое нес под плащом. Между сторожей оказался один из тех, кому было приказано взять малюток и бросить их. Увидев корыто, он узнал его и вырезанные на нем буквы, догадался, в чем дело, не оставил его без внимания, но рассказал царю и представил пастуха к ответу. Долгие и страшные пытки сломили упорство Фаустула. Однако не вынудили у него полного признания. Он объявил, что дети спаслись, но сказал, что они пасут скот вдалеке от Альбы, что он нес корыто Илии, которая, по его словам, часто хотела взглянуть на него и дотронуться, чтобы еще более увериться в спасении детей. Ну, вот такие вот подробности, в которых нужно разбираться и, может быть, перечитывать не один раз. Ну, я имею в виду, так-то все понятно, но для того, чтобы какую-то точную вязь событий вот установить, нужно читать, наверное, более внимательно, чем я это делаю сейчас, но не страшно. Так вот, здесь у нас сообщается, что так, небольшой отряд, манипул по латыни, там это слово еще встречается, когда мы читаем о римской армии, здесь оно появляется у Плутарха, как небольшой отряд, впереди которого шел человек и нес пучок сена и связку прутьев на шесте, манипул. Ладно. В то время как Рем призывал к восстанию внутри города. Вот здесь как события развивались. Рем приближался к нему извне. Вот брата схватили. Тот стал вести себя достаточно революционно внутри города, а Рем приближался к городу извне. Царь ничего не делал, не предпринимал никаких мер для своего спасения. Он испугался, потерял голову, растерялся. Был схвачен и убит. Главным образом об этом рассказывают Фабий, вот, и Диокл, который, если не ошибаюсь, пишет Плутарх, первым издал книгу об основании Рима. Некоторые считают его произведением сказочным, мифического характера. Тем не менее, нет основания не доверять ей, видя, что делает судьба, и принимая во внимание, что Рим никогда не был бы так могущественен, если бы на то не было воли свыше. Вот как видит ситуацию Плутарх. Что Рим настолько могущественен только по воле богов. Воли, для которой нет ничего великого, ничего невозможного. И далее нам рассказывает Плутарх о том, что Амулий так свергли злого царя Нумитора, который забрал себе в свое время трон. Вот таким вот образом Ромул и Рем свергли его, будучи сами принцами, детьми царя Амулия, отстраненного от власти. Амулий умер, и дела пошли своим чередом, но братья не хотели жить на Альбе, не управлять при жизни деда. Поэтому они передали ему престол и здесь опять нам сообщают некоторые подробности их вот продвижения к основанию Рима. И что же у нас получается? Так вот, что интересно. Основав город, они все-таки основали город самостоятельно. и этот город нам известен как Рим. Основав город, братья построили храм, служивший убежищем беглецам. Они принимали всех. Рабов они не возвращали их господам, должников взаимодавцам, убийц властям, ссылаясь на то, что дают всем убежище вследствие оракула Дельфийской Пифии, поэтому население их города вскоре увеличилось, хотя вначале число жилых строений было, говорят, не больше 1000. Вот что нам говорит Плутарх об основании Рима. Выросший вот таким вот чудесным образом, братья вернулись в тот город, в котором правил брат их отца. Они его свергли, потом все-таки они ушли из этого города, и Плутарх называет его Альба с большой буквы, основали новый город и туда пригласили всех. Собственно говоря, это достаточно известный такой исторический прецедент, потому что то, что сейчас известно как казачество, а казаки жили по краям Российской империи, то казачество возникало вот так же из беглых крестьян, из нарушителей закона, которые убегали как можно дальше, на границу государства, и там устраивались, там жили, и в течение сотен лет постепенно сформировалось вот такое сословие из таких активных людей, ну иначе бы они не убегали, иначе бы они не нарушали законы, они активные, они убегали, и так как они поселялись на границах, а эти границы постоянно атаковывались соседями, то постепенно они превратились в такое полугражданское, полувоенизированное сословие, которое заметили цари, власть, и с их предводителями, атаманами уже заключали некоторые договора, чтобы те выполняли вот эту свою функцию защиту рубежей государства. Но это складывалось естественным образом. Те просто старались убегать подальше и попадали вот в такую ситуацию, когда им нужно сплачиваться и защищаться, и жить, и периодически воевать. Вот таким естественным образом это вырастает. Здесь же нам рассказывает Плутарх, Рим возник, когда туда сбежались такие люди, но не на окраину империи, большого государства, там не было тогда ни империи, ни больших государств, а некоторое место, которое два сильных руководителя, Ромул и Рем, объявили, ну, в аналоге современной жизни, свободной экономической зоной. А здесь свободной общественно-политической зоной. Прибегайте все, так сказать, ваши прежние долги перед законом, перед господами, перед взаимодавцами отменяются, и начинайте с чистого листа. Вот такое устроили Ромул и Рем в основе Рима. Вот, и дальше нам рассказывает Плутарх. Когда братья решили построить город, между ними тут же вышла ссора из-за выбора места. Ромул заложил квадратный, или другими словами, четырехугольный Рим. И хотел избрать это место для постройки города. Рем же наметил для этого укрепленный пункт на Авентине. Это вот еще раз нам встречается название еще одного холма римского – Авентин, Авентинский холм, Авентинский, Капитолийский, Палантинский. Вот, Авентинцы, на Авентине названы в честь его Ремонием, нынешний Рингарий, пишут Я слышу какой-то звоночек. Одну секундочку. Так вот, они условились решить свой спор гаданием по полету птиц и сели отдельно, но в конце концов они поссорились. Один из братьев попытался обмануть другого. Вот, и дело кончилось тем, что они подрались, и один из братьев был убит. Убитым был Рем, а Ромул стал основателем Рима, основателем, Ромул похоронил Рема, вот. И вот вся дальше римская история уже была связана с именем Ромула. На этом мы заканчиваем сегодняшнее чтение. Давайте уделим несколько минут вопросам, ну и дальше я скажу о своем видении, как мы можем двигаться дальше. Вопросы?
Нет, спасибо, все понятно, все прекрасно. У меня их, по крайней мере, нет.
Ясно, хорошо, спасибо. А вот,
У меня есть вопрос.
Да, пожалуйста, Варя, задай его.
Вы сказали, что Москва — это третий
да.
Рим. А есть еще Древний Рим, который первый. А какой второй?
А второй мы упоминали. Это Византия, а также это Константинополь, это другое название этого города. И это современный Стамбул. Он находится на турецком берегу, сейчас это столица Турции, но когда-то давно это была столица Восточной Римской империи или восточной части Римской империи. А первый Рим – это город Рим, он находится в западной части Римской империи. И вот у нас получается три Рима. Рим, Византия, она же Константинополь или Стамбул, и Москва как третий Рим.
Еще можно добавить Санкт-Петербург как четвертый Рим.
Есть предание, что вот есть третий Рим, а четвертому не бывать. Есть такое прорицание. Поэтому, если и кто-то и называет Санкт-Петербург четвертым Римом...
Но если следовать тенденциям, то это должен быть Париж или Берлин, например.
Еще раз?
Это скорее должен быть Париж или Берлин, ну, судя по тенденции.
Ну, знаешь...
Юго-запад, юго-восток, северо-восток.
Ну, ты берешь некоторую географическую, территориальную, а существуют, знаешь, некоторые тайны и загадки истории. И, в частности, Иван Грозный писал письмо, оно сохранилось. Он писал письмо английской королеве Тюдорам, вот, видимо, Елизавете Первой. И там есть такие слова, что мы потомки Цезарей, а вы только что пришли там во втором поколении в царскую власть, и уже там что-то там хвост поднимаете. Вот буквально так. Он чуть ли не обругивал ее, и это было каких-то там 500, меньше чем 500 лет назад. И это непонятно. Потому
так
что...
вот почему нас так англичане не любят.
Ну, англичане молодцы, а они никого не любят, потому что они очень активные, смелые, и вместо того, чтобы кого-то любить, они старались...
А как же США?
Драться. А вот.
После гражданской войны они были вполне себе друзьями.
Друзьями чьими?
Ну, друг другу. С Португалией Британия тоже хорошо дружила.
Знаешь, когда
ты говоришь, еще с Австрией.
Знаешь, да, когда ты говоришь, что дружила, ну, наверное, хорошо дружила, но известен да, также сказанный, я уж не помню, кто это, Черчилль сказал или кто-то раньше него, что у Британии нет друзей постоянных, у нее есть только постоянные интересы. И Британия всегда рассматривала свою политику не как дружбу, как люди дружат или как дети дружат, а только как выполнение своих планов. И на этом пути у нее встречались попутчики. Иногда эти попутчики становились ближе, становились союзниками, иногда с ними считались как с друзьями, но за кадром всегда оставались интересы Британии. И это свойство именно британской политики. Это они привнесли такой подход в мир. Но, впрочем, у нас, так сказать, лекция не по политологии. Вот, разберетесь, но там, просто имейте в виду, там не то, что не такие отношения, как между людьми или как между детьми, и когда мы слышим дружба или там даже сотрудничество, подразумевается под этим несколько другое, что нужно рассматривать в историческом контексте и в контексте того, что дружба людей, и тем более детей, и дружба стран – это совершенно разные явления. Ладно, хорошо. Так, так, Париж, Лондон, это мы... Да, а я возвращаюсь и заканчиваю тему, что вот это странное письмо Ивана Грозного, ну, существует еще много всяких там странностей, оно говорит, что русские цари искренне себя считали потомками римской культуры, византийской.
Ну да, то, бабушка же ведь Ивана Грозного, Софья Палеолог.
Вот, ну, да. Да, ну, ты прав. Вот. Тем не менее, речь идет о том, что вот представителями, продолжателями той культуры вот считает себя Россия в виде своих царей. Хотя нам известно, что и вся эта современная Франция, и Германия, и Великобритания исторически они родились из Римской империи.
Но Франция, Германия, Италия из Франкского королевства, которое образовалось на руинах Римской империи, ну да.
Да, но ты вот говоришь ключевые слова «на руинах Римской империи». То есть Франкское государство это уже позже, а вначале это была Римская империя. Это, вот. Тем не менее, русские цари себя считали продолжателями Римской империи, а всех остальных не особо считали продолжателями Римской империи. Вот такие вот взаимосвязи и совпадающие, и взаимоисключающие. И поэтому Третий Рим – это Москва. А уж Париж, Лондон, извините, никакие вы не Третий Рим, и Четвертого Рима не будет. По крайней мере, в этом заключалась позиция русских царей и их последователей. Вот такие истории, ребята. Какая у нас оживленная дискуссия. Может быть, нам нужно вообще как-нибудь провести конференцию? Ну, я не столько предлагаю, сколько это вот мысли вслух, где читались бы подготовленные доклады, показывались бы презентации. Ну, посмотрим. Очень я вижу, что много знаний у вас об истории. Просто очень здорово. У нас остаются последние минуты, и я просто сообщу о своих намерениях. Я, видимо, продолжу вот эти чтения, сделав двухнедельный или более перерыв. Вот, возможно, продолжение в таком виде или в чуть более измененном у нас появится в районе 10 июня. До этого времени мы спокойно, я обращаюсь сейчас к ребятам, мы спокойно и медленно согласуем это с вашими родителями. Вот, ну и как там, возможно, найдя вот эту вот форму продолжения, продолжим. Вот такие планы. Я просто сообщаю, я не советуюсь с вами, не жду подтверждений. Это как-то мы будем согласовывать на своем взросло-родительском уровне. Вот. А всем, ну что, спасибо, до свидания. И до на свидания. Этом заканчиваем наше занятие. Вот. Давайте прощайтесь, говорите «до свидания», чтобы остаться в истории.
Спасибо большое. До свидания.
Остаться на кадрах, которые теперь будут в интернет. Как только вы что-то говорите,
спасибо.
Включается ваш экранчик, Поэтому другие постарайтесь.
Спасибо.
Прекрасно. Хорошо. До свидания. А давайте мы перекличку проведем.
Спасибо, до свидания.
До свидания, Варя.
До свидания.
До свидания. Я делаю паузу, чтобы задержать ваше изображение на экране. Даниил? Нужно сказать что-то, тогда ты появишься на пленке.
До свидания.
До свидания. И другой Даниил? До свидания. Хорошо. Все. Всем пока. И, возможно, увидимся позже. До свидания.